Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11.06. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко, и я приветствую гостя. Радио «Говорит Москва». Это глава представительства Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас. Добрый день, господин посол.
Доброе утро.
Желаю сразу присоединить слушателей к нашему разговору. Можете задавать свои вопросы господину послу по смс-номеру +7 925 48 88 94 8. Давайте так общаться. Именно в режиме сообщений свои вопросы задавайте. Вслух по телефону, может быть, в самом финале поговорим. Вчера вечером мы узнали о том, что Москва согласилась выделить Венгрии кредит в 10 миллиардов евро в рамках финансирования совместного проекта. Это строительство атомной электростанции. 10 миллиардов евро – сумма немалая, и эксперты уже оценивают этот ход России, этот ход Москвы, как такую попытку купить некую лояльность венгерскую. Вы с такой оценкой согласились бы?
Ну, я с такой оценкой бы не согласился, потому что, знаете, мы живем в глобальном мире, где деньги не имеют и не чувствуют барьеров и границ. И в этом я не вижу какой-то трагедии или там каких-то очень сложных замышлений или сценариев. Так что, если есть коммерческий проект, который имеет потребность деньгам, если страна, член Европейского Союза, находит в рынке кредиты, которые они получают в лучших условиях, почему бы и нет?
То есть вся Европа от этого выигрывает?
Ну, я не говорю, конечно, что вся Европа. Знаете, мы не говорим о всей Европе, мы говорим об атомной станции ПАКШ. Это, как я понимаю, одна из сделок между Россией и Венгрией, коммерческий проект по расширению этой атомной станции. Так что здесь, конечно, имеется, во-первых, коммерческий интерес, а во-вторых, Венгрия была, есть и останется членом Европейского Союза.
Но Венгрия входит в такой условный составленный список тех стран, которые высказываются уже сейчас против санкций, введенных в отношении Российской Федерации. И в этот же условный список, в общем, люди включают и Грецию. Мы знаем, что Алексис Ципрас, премьер-министр Греции, вот в начале апреля должен прибыть в Москву. Сегодня он выступает с громким заявлением, что санкции против России – это дорога в никуда. Вот этот визит Алексиса Ципраса, это тоже визит, это визит скорее политический или визит для того, чтобы реализовать какие-то коммерческие интересы той же Греции, раз уж вы о коммерции ранее заговорили?
Ну, как вы знаете, Греция имеет новое правительство, и господин Ципрас, как премьер-министр этого правительства, он посещает разные страны. Хотел бы напомнить, что его первый визит был как раз в Европейский Союз, в Брюссель. И Греция является и останется важной страной, членом как Евросоюза, так и НАТО. Конечно, в Евросоюзе, имея в виду, что мы являемся открытым обществом, то есть союзом 28 независимых суверенных государств, которые имеют и свое мнение, мы решения, которые принимаются, в том числе и по санкциям в отношении России, мы принимаем это открыто, разные мнения высказываются, и мы не делаем никакого секрета, что у разных лидеров, у разных стран бывает свои нюансы, свой подход, который они высказывают и публично. Но, что самое главное, во-первых, не надо жить в каких-то надежд, что какими-то шагами, какими-то политическими, дипломатическими мерами.
А если Россия говорить сможет... о экономических мерах, если Россия, подобно тому, как она с Венгрией взаимодействует, также предоставит директивную материальную помощь Греции сейчас, финансовую помощь,
простите. Мы будем приветствовать, если эта финансовая помощь будет делаться транспарентно, открыто, если это будет содействовать экономической, финансовой стабилизации Греции. То, что делает Европейский Союз. Мы уже выделили больше, чем 230 миллиардов евро кредитов для Греции. Но что я хотел сказать, что не надо жить в надеждах, что каким-то образом Россия может вбить клин в союз Европейского Союза, между странами Европейского Союза, потому что, хотя есть разные мнения по одному или другому вопросу, но в результате все-таки те же самые лидеры, тот же самый господин Ципрас, он участвует при
коллегиальном принятии решений при Еврокомиссии.
Но... Евросоюза, и он имеет всю возможность свою позицию высказывать уже в рамках как раз этого процесса.
Но вы сказали, что Россия не сможет вбить клин между европейскими государствами. А готовы просто, вот как совсем сторонний наблюдатель, оценить ситуацию? А России выгодно вбивать клин? Вот России выгодно, чтобы Евросоюз, может быть, начал дробиться?
Ну, понимаете, это уже надо, наверное, спрашивать вас, как обозревателей, как журналистов или тех, которые стараются этим заниматься.
Но я стараются думаю, вбивать клин?
Стараются вбивать клин, стараются разделить Союз Европейского Союза. Но это более является таким самой инициативой показать, может быть, какое-то там свое влияние или способность все-таки разделять отдельные страны. Но, понимаете, надо все-таки, во-первых, надо оценивать о результатах, а не о процессе. Дипломатия — это, конечно, процесс, но
я вам предлагаю взглянуть на гипотетический результат. Да. Если Греция там, в одностороннем порядке объявляет о выходе из Евросоюза, кто-то с подобной же инициативой выступает в перспективе, Россия какую-то выгоду от этого получает?
Ну, понимаете, во-первых, я бы не хотел говорить о гипотетных вещах, потому что, наоборот, если посмотрите сейчас в последние опросы общественности в Греции, то популярность Европейского Союза, поддержка членству Греции в Европейском Союзе, оно даже выросло после формирования нового правительства. Это первое. Второе, понимаете, это никому не в силу, ни России, ни кому-то другому дезинтегрировать Европейский Союз, потому что мы являемся союзом 28 стран, которые собрались и осуществляет свою политику совместно при выражении свободной воли. Так что здесь заниматься спекуляциями, может быть, какое-то время таким образом кто-то, какие-то обозреватели или там стратеги может себя обнадеживать, но в результате Европейский Союз, особенно при таких выступлениях, делается более сильным и более основательным.
Слишком много мы времени на разговоры о Греции тратим, но, к сожалению, сейчас вот приковано именно к ней наше внимание. Все-таки Алексис Ципрас сам персонально, как премьер, довольно резко высказывается и в адрес Евросоюза, и в адрес лидеров. Даже несмотря на то, что он встречался с госпожой Меркель, все равно по итогам этих встреч и там, по итогам того, что Германия отказалась от репараций, Европа отказалась от реструктуризации греческого долга, он делает очень жесткие заявления. А вы при этом говорите, что население Греции скорее стремится остаться с Евросоюзом. Исходя из этого, что мы можем в ближайшее время в Греции наблюдать какое-то политическое противостояние, то есть граждане против государства, которое... Ну, их позиции, очевидно, не совпадают.
Ну, понимаете, надо все-таки признать, что Греция проходит самый глубочайший экономический и финансовый кризис, из чего все мы должны сделать свои выводы. И, конечно, друзья познаются в беде, и поэтому Европейский Союз с самого начала выделил огромнейшие суммы поддержки, которые преувеличивают уже 220 миллиардов евро. Я бы тоже хотел бы обратить внимание, что в октябре 2011 года Еврогруппа дала согласие на списание 50% долгов которые были представлены Греции. Так что здесь я, опять-таки, основываясь на конкретных шагах позиции как и правительства Греции, так и жителей Греции, очевидно, что они заинтересованы, они останутся в Евросоюзе.
Хорошо, попробуем все-таки в сторону от Греции отойти. Вот этот условный список, который я упоминал, государства или лидеры, государства, чьи лидеры уже высказываются о том, что санкции в отношении России не самая удачная идея, ну, условно мы сюда включаем Грецию, Венгрию, Словакию, Австрию, Испанию, Италию, Кипр, оттуда тоже об этом говорили. Вот имея такой набор среди стран Евросоюза, тех, кто уже говорит о том, что санкции — это не очень здорово, можно ли ожидать, что в ближайшее время Европа от них откажется? Или последует какое-то смягчение?
Ну, мы всегда были заинтересованы тем, чтобы наши отношения не имели характера санкций или там антисанкций.
Но уже имеют. Это практически основа теперь нашего взаимодействия.
Еще хотел бы один раз напомнить уже после года того, что случилось в Украине, что санкции Европейский Союз принял из-за того, что Российская Федерация себя вела не по закону, не уважала территориальной целостности Украины.
Люди, совершившие переворот в Киеве, уважали Конституцию
Украины.
Сергей,
дайте мне закончить свои аргументы, потом я ваши аргументы выслушаю. И поэтому мы были вынуждены реагировать, потому что по-другому, как мы могли молчать, когда такая солидная, такая важная страна, как Российская Федерация, член Совета Безопасности ООН, она не уважает суверенитет, свободную волю и территориальную целостность вашего самого близкого соседа, самой братского народа для России. Поэтому мы ввели в санкцию для того, чтобы изменить политику России в отношении Украины.
Все это мы принимаем к сведению. Не факт, что принимаем на веру, но принимаем к сведению. Сработали санкции? Вы говорите, принимаем для того, чтобы изменить политику России. Это произошло?
Я думаю, что да, что некоторые шаги, они очевидны, и я бы это связал бы и с тем, с той конструктивной работой, которые принимались по Минским договоренностям.
Вот, вы готовы связать напрямую успех Минских договоренностей? Он все-таки есть, теперь об этом можно окончательно заключить, с применением санкций. То есть именно санкции привели к нынешнему положению.
Есть обнадеживающие шаги, есть достигнутые договоренности. Мы следим за тем и поддерживаем, что также содействием России были отведены тяжелая военная техника по этим рубежам, которые были обговорены в Минске. Но все-таки, к сожалению, перестрелки продолжаются. Пока еще нету...
Нет, я все-таки говорю, есть ли прямая связь между принятием санкций, конечно, и нынешним положением?
Конечно, есть прямая связь, которая была еще раз подтверждена буквально 10 тому назад, когда собрались в том числе и господин Ципрас, и другие премьеры и президенты всех стран Европейского Союза, которые очень гласно и ясно заявили, что присутствие санкций, они напрямую связаны с полным выполнением Минских договоренностей. Так когда будет договоренность выполнена, тогда это будет и той основой для нас, чтобы отозвать санкции в отношении России.
А кто в составе Евросоюза должен первым сказать о том, что вы коллегиально, консолидированно готовы отменять санкции? Вот кто должен быть этим оратором, который должен это сказать вслух? В связи с тем, что договоренности исполняются благополучно, мы предлагаем Евросоюзу от санкций отказаться. Кто это может быть?
Во-первых, в Украине присутствует специальная миссия ОБСЕ, которая следит за...
Я имею в виду, на уровне руководства Евросоюза это же решение должно приниматься.
Мы будем руководители Европейского Союза, стран, 28 стран Европейского Союза, будет основывать свои решения об отзыве санкций при всем перечнем положений, информации, которая будет поступаться из места. Во-первых, это специальная миссия ОБСЕ, которая имеет мандат следить за выполнением Минских соглашений. Когда перемирие будет выполняться полностью, ну, когда, когда украинские пограничники возвратятся на границу между
решение
Россией и Украиной.
Об отмене санкций тогда примут не украинские пограничники. Это примет кто-то из лидеров Евросоюза, такое
28
решение.
Лидеров, членов стран Европейского Союза будет принимать решение на основе той информации, которая поступит с места. А единственное, которое имеет полную компетенцию такую информацию предоставить и России, и Европейскому Союзу, и Киеву, это является специальная миссия ОБСЕ.
Заговорили о коллегиальной работе, ну, в составе Евросоюза. Сегодня мы читаем о том, что Владимир Путин, возможно, в сентябре выступит на сессии ООН в Нью-Йорке. Как вы готовы комментировать общие какие-то рассуждения о кризисе этой организации и об инициативах, которые звучат, о том, чтобы, например, лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Вот в ООН коллегиальную работу вы оцениваете так же позитивно, как коллегиальную работу Евросоюза? То есть вы многократно подчеркиваете, ЕС 28 стран, которые коллегиально принимают решения, ООН также работает, Совет Безопасности ООН, это такая же прочная конструкция, как вот вы описываете?
Ну, знаете, я бы не хотел и не имею таких полномочий сделать заявление в данный момент по конкретным вопросам работы и применения решений и процедур ООН, потому что мы все понимаем, во-первых, Европейский Союз, он не является, как таков, не является полноправным членом ООН.
Да, но страны Евросоюза,
страны
и в том числе
Евросоюза,
в пятерку входят, страны имеющие
входят и в пятерку Франции и Великобритании. Но очевидно, что в течение последних 20 лет, насколько я помню, было разных мнений, разных инициатив. Я сам помню, когда еще был министром иностранных дел Литвы, и за министром, например, такая страна, как Италия, она имела весь список конкретных предложений, Бразилия имела. И есть страны, которые дипломаты и МИДы, которые представляли перечень разных инициатив, каким образом сделать работу ООН более представительной, чем до сих пор. Но это является не официальной позицией Европейского Союза, это были представления разных стран, и очевидно, что рамок для улучшения работы, эффективности работы любой организации, было бы это Европейский Союз или в этом конкретном случае ООН, они присутствуют.
Да, но что вы имеете в виду в данном случае? Это может быть включение каких-то новых стран вот в этот пул государств, имеющих право вето? Вот улучшение это что?
Ну, опять-таки, я не хотел бы сейчас очень уж детально обсуждать вопросы работы ООН, потому что я сам являюсь также представителем другого союза, Европейского союза, и оставил бы это уже для моих коллег, которые работают в Нью-Йорке, которые лучше, чем я, знают все нюансы и те возможности, каким образом сделать работу ООН более представительный, более эффективный, я бы особенно подчеркивал.
Обращаюсь к нашему СМС-порталу. Слушатель 24-й интересуется. Ну, опять возвращаемся к ООН, так или иначе. Он спрашивает, ОБСЕ о нарушениях со стороны Украины что-нибудь говорит? Ну, и прежде были сообщения, они уже затерялись, о том, обращает ли внимание представители Евросоюза, те, кто принимал решение о введении санкций, о том, как Украина выполняет Минские договоренности, есть ли какие-то претензии?
Да, конечно, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, она регулярно публикует отчеты о реализации Минских договоренностей, и, к сожалению, все-таки надо это это, ну, представить, что наблюдатель ОБСЕ отмечает, что продолжаются боевые действия в последние времена, это в районе аэропорта Донецка, вблизи Мариуполя.
Но кто нарушает?
И нарушает с обоих сторон. Это нарушается, с обоих сторон. Но все-таки надо вспомнить, что Восточная Украина является частью суверенного государства Украины, и что санкции, они были введены в ответ нелегальной аннексии Крыма, во-первых, во-вторых, дестабилизации Восточной Украины. И то, что мы следим, что происходит в Восточной Украине, в том числе и присутствие военной техники со стороны России,
это
является нарушением...
По претензиях к Украине, а вы переводите снова разговор на Россию. Мы уже многократно проговорили, да, претензии Евросоюза к России сформулированы, мы их услышали. Что Евросоюз хочет услышать от Киева и какие, возможно, есть претензии?
Да, мы призываем и Киева, и Москву делать все возможное, все, что нужно сделать для полного выполнения Минских соглашений. Да, мы разговариваем с Киевом, мы призываем, что и киевские власти формулировали свою позицию, и что они сделали по принятию закона о самоуправлении, чтобы начали политический процесс. И, конечно, они сталкиваются с серьезными барьерами, имея в виду, что, к сожалению, еще... как и миссия ОБСЕ об этом делает отчет, что полного успокоения, перемирия пока еще нету.
Да, но когда вы говорите о том, что они сталкиваются с какими-то проблемами, вы имеете в виду только проблемы вот во взаимодействии Киев-Москва или Киев-Восточная Украина, или вот внутри нынешнего руководства Украины есть какие-то процессы, которые настораживают, например, увольнение губернатора Коломойского, которое,
знаете,
было приковано вообще внимание.
Я не знаю, как бы реагировала Москва, если Европейский Союз начал сейчас выражать свое мнение об увольнении одного или другого губернатора Российской Федерации. То же самое, это является часть внутренней политики Украины. Так что здесь не надо это все так, такую сгущенку представить, потому что это является, конечно, сложный политический процесс, который мы должны уважать и, конечно, содействовать для того, чтобы стабилизировалась и экономическая, и финансовая, и политическая ситуация в нашем общем соседе Украине.
Сразу давайте попробуем ответить на сумму, огромную сумму вопросов наших слушателей о... Это в основном касается национализма в Европе. Кто-то даже называет это у нас на СМС-портале возрождением неофашизма в Европе. Нам всем известно о том, что неделю назад в Санкт-Петербурге прошел форум консерваторов европейских. Ну и все-таки среди тех, кто там был, много было довольно националистов, открытых националистов, в том числе и «Золотая заря» из Греции, такая неоднозначная организация. Что мы знаем о положении национализма как идеологии в Европе сегодня?
Ну, знаете, во-первых, национализм как форма шовинизма или реваншизма по отношению к другим странам не является чем-то близким для Европейского Союза. Это одно.
Но, с одной стороны, вы говорите о шовинизме, но есть Марин Ле Пен, которая преуспевает в политическом поле французском. Пусть вот на последних выборах муниципальных ее партия нигде не победила, но все-таки заметный участник европейской политики, Марин Ле Пен.
Вы правы, но я бы хотел также обратить внимание, что самое главное, как раз, что вы сказали, что же думают сами граждане, и как мы содействуем для одного или другого тренда. Что меня шокировало, и давайте будем очень откровенны, что меня шокировало, что в преддверии юбилея победы, 70-летия победы против фашизма, в Питере прошел слет националистов и даже неофашистов.
В Европе возможно такое собрание?
Я не представляю такого собрания, которое бы сейчас таким образом не только что оно произошло в Питере, но даже содействует финансовым инструментам. Чего же хотят Россия? Почему она поддерживает такие неофашистские организации не только в России, но и в Европе? Почему мы читаем в газетах?
Она содействует этому?
Мы читаем сообщения, которые были сделаны.
Но какие государственные структуры способствовали таким собраниям в Европе?
Ну, я не знаю, это не государственные структуры, но тот сам факт, что...
Тогда какие претензии к России как к государству?
Я вам говорю, что я шокирован тем фактом, что в преддверии юбилея Победы в Питере происходит такой слет неофашистов со всего почти мира. О чем это говорит? О чем? Подумайте.
Ответьте вы, о чем это говорит?
А я бы хотел, чтобы россияне об этом подумали. Чтобы вы задумались.
У нас буквально мгновение остаются в финале. Упомянули юбилей Победы. Как относиться к тому, что целый ряд европейских лидеров отказывается прибыть в Москву на юбилейные торжества 9 мая? Это свидетельство, продолжение вот этого политического противостояния, или это как раз свидетельство того, что события Второй мировой войны, это уже не такое большое дело для Европы.
Тема войны не утратила значения для Европы. Как раз наоборот, исторические корни, источник Европейского Союза, он исходит из уроков Второй мировой войны. А самое главное, не так важно, где, а важно, чтобы мы все искренне и с уважением пошли память погибших в войне. Это самое главное.
Важно,
это где
кто
будет в Москве,
завоевал эту победу
в Барселоне,
для
в Литве. Или
важно ли для Европы, для европейцев, мы много сегодня говорили о просто вот рядовых гражданах, для них важно, кто победил во Второй мировой войне, кто добыл эту победу и для самой Европы?
Конечно, важно, потому что все, которые участвовали в коалиции против антифашистской коалиции, они все победили. И роль России здесь однозначно огромнейшая. И мы выражаем
центральное
уважение
или к этому. Огромнейшее в ряду прочих союзников?
Знаете, мы можем огромнейшее, центральное, ключевая. Это уже историки должны делать оценку. Я с большим уважением выражаю и искренне буду чтить память всех, которые пали в войне против фашистов. И это будем делать мы во всей Европе и в других странах. И тут я проблемы такой не вижу.
Что ж, благодарю вас за визит. У нас в гостях был посол, глава представительства Европейского Союза в России Вигаудас Ушаскас. Спасибо, приходите еще.
Спасибо вам большое, до свидания.